але з былога СССР. Размова таксама пойдзе пра тое, чым адрозніваецца савецкая лаянка ад лаянкі нямецкай і амерыканскай.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. Тэму нашай сённяшняй размовы нам падказалі водгукі чытачоў і слухачоў праграмы, прысвечанай турэмнай мове. На некаторыя з пытанняў мы паспрабуем адказаць разам з удзельнікамі пазамінулай свабоды ў турмах, выпускнікамі менскага ін'язу, цяпер судовымі перакладчыкамі ў Нямеччыне ды ЗША, Сергеем Ямшыковым і Валерыем Шукіным. Калі мінулым разам мы ў асноўным закраналі соцыялект або сакрэтную мову вязняў, то сёння мы больш спынімся на такім аспекце, як табуіраваная лексіка зняволеных або мат. Аднак спачатку допіс ад наведніка сайту Соліча. Чамусьці здавалася, піша аўтар, што за мяжой нашы былыя вязні не ўжываюць свае ідэматычныя выразы, аднак не ўжываюць, і нават у судах. Цікава, а як у беларускіх судах, калі яны даюць паказанні, таксама перакладчык сядзіць, або ў нас усё ж такі гавораць на нармальнай мове, хацелася б атрымаць адказ на пытанне. Як сведчыць кіраўніца арганізацыі «Рэгіён 119», якая абараняе правы вязняў і наведвае розныя крымінальныя працэсы, Алёна Красоўская-Каспяровіч, перакладчыкаў на судах няма, бо абвінавачаныя усімі сіламі стараюцца гаварыць на незвыклай для многіх з іх цэнзурнай мове. Хоць гэта зразумела, не заўсёды атрымліваецца. Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Я уже была на многих процессах, когда они очень коротко и очень бессвязно пытаются давать показания, потому что, ну, без вот этих вот выражанцев им плохо. И потом проскакивают, в любом случае где-то проскакивают, и судьи делают замечания. То есть они делают замечания, и если они начинают там по фене что-то, ну, тоже бывает, знаешь, человек всю жизнь на фене разговаривает, он может и не заметить за собой. Тогда судья тоже делает замечания и говорит, что, пожалуйста, говорите на нормальном языке, который доступен всем остальным. Но им же трудно. Они же не могут перестроиться, если они всю жизнь говорят там, извините, матом, и в связи с этим они, во-первых, помалкивают, только потом привыкают потихоньку.
Зразумела, пасля суду моўная стрыманасць праходзіць і ўсё вяртаецца на свае колы, адзначае мая суразмоўца.
Я просто, когда в колонну вот пришла работать, помню, на РБ, Я все-таки женщина. Я сама-то ругаюсь матом. Но для меня то, что вокруг больницы же было их 350, а 60 у тебя в отделении. И они все ругаются матом. Там между собой, при тебе, там с собой пытаются так разговаривать. Для меня это был просто шок. Они же, ну что, кто в основном сидит? Он украл, извините, этот мешок картошки. Год посидит, выйдет там через 2 месяца опять сядет. Основная масса, это 80, а то и 90%. И отдельными вот этими вот островками, блатные и имеющие вес. Не такая приблотненная эта шлызень, а именно вот. Но их мало.
Як неаднойчы сведчылі ўдзельнікі нашых праграмаў, нецэнзурную лаянку дазваляюць сабе і супрацоўнікі праваахоўнай ды пенітэнцыярнай сістэмаў. Наколькі гэта падобна на тое, што можна пачуць ад асуджаных, пытаюся ў маёй суразмоўцы Алёны Красоўскай-Каспяровіч.
Если отличается от осужденных, то не очень сильно. Мне почему-то кажется, что это зависит от того, круг общения. То есть общаются с преступниками, и они друг друга подпитывают. То есть уже сейчас трудно определить, кто от кого заразился, но поскольку это общепринятая такая вот норма. Пару лет назад, когда я была в РОВД партизанского района, по своим делам разговаривала со следователем, из соседнего кабинета неслись такие, что следователю было неудобно. И я видела, что он чувствует себя дискомфортно, потому что понимает, что я это слышу. И он даже выходил делать замечания. Но это не возымело никакого действия, и пришлось мне подняться и открыть кабинет и сказать, что, товарищи мужчины, давайте прекратим ругаться. И после этого только, в общем-то, затихло все. Ну и поскольку мы по работе бываем достаточно часто в РУВД, в ГУМах и так далее, то да, конечно, мат, особенно когда они не видят или не знают, что где-то находится человек, который... Ну, посторонние, гражданские, что называется, то, конечно, между собой не разговаривают. Хотя я встречала и в тюрьме сотрудников и обычных контролеров, которые просто не ругались принципиально. Вот ни одного слова, например, от них матного не было слышно. Это все-таки зависит от человека. А сейчас можно проехать в транспорте. Не отличается ни вообще. То есть от осужденных этот мат, так, наверное, даже меньше. Понятное дело, что уж мы все прям матом, ну, мы умеем, мы знаем, но я очень надеюсь, что в быту мы все матом не ругаемся так, как могут ругаться товарищи.
Говорила Алена Красовская-Каспирович из региона 119. Вы слухаете «Свобода у тюрмах». Еще один з відгуків на програму, присвячену мату і фені. Ось що написав наш читач під ніком Євмен. Поводле рекомендации коллегов прочитал ваш материал, на жаль, не поспел послухать. Цікаво, хотелось больше доведаться про Щукина, памятаем его по Иньязу, особливо про то, чем он зараз занимается. И он же не просто перекладчик, а и тлумач, в широком смысле это психолингвистика. Валерий Щукин, колишний выпускник Менского института замежных мовов. После его закончения некий час працавал у вязковой школе. Позднее, поводле ягоных словов, был диссидентом у Менску, змагался за свободный выезд габреев. У США приехал у 1977 году и отримал политический притулок. Живе у Нью-Йорку. Запрошается до удела у программах российскомовных телеканалов, присвященных криминальным проблемам. Перекладая судей, полициантов да и злочинцев. На питання относно ситуации с бридкословием у США и того, чи лаются матом тамтешие полицианты, колишний Менчук отказывает. Американская полиция размовляет за всеми ветливо. Так, например, у полночно-заходнем штате Орегон офицеров обовязали письмово складать рапорт, коли при выконании службовых обовязков ими были выкорыстаны нецензурные выражения. У рапорте треба обгрунтовывать необходимость выкористания лаянки. С Валерием Щукиным гутарил Сергей Островцов.
У практики Валерия Щукина одночи был выпадок с матом у суде. Слава Любарский, який позднее был забиты, расповедая перекладчик, запытался, якого хрена гэты суддя задае гэтае пытанне пятый раз. Валерий Щукин каже, что для яго гэта был тяжкий момент. Рашэнне трэба было прыняць вельмі хутка, за паўсекунды. Ён спомніў правіла перакладчыкаў ніколі не змякчаць мову. Ён выкарыстаў гэта літаральна. 14 прысяжных, суддзі і ўсе прысутныя в залі паглядзелі на яго са здзіўленнем, падумаўшы перш, што перакладчык віноўны ў тым, што яны пачулі. Аднак пасля заканчэння суддзя падышоў да Валерія Щукіна і пахваліў за добрую працу. А падсудны гэтым толькі нашкодзіў сабе, зазначае перакладчык.
За 30 лет моей практике, если включить не только федеральные суды, но и суды штата, городские суды, ну, я бы сказал бы, за 30 лет было бы, может быть, там 1000 процессов. А вот сейчас готовится, сейчас будет процесс с русскоязычными людьми из Бруклина, ну, по поводу там хотели сделать заказное убийство. В общем, один русский бизнесмен хотел убить другого русского, хотел дать 250 тысяч долларов за это убийство. Но это только начало этого процесса. Я, к сожалению, не могу сейчас называть ни имена, ни фамилии, потому что я не имею права. Со всякой эмиграцией приезжает мафия своя. Каждая этническая группа имеет своих бандитов. Вот только из Беларуси. Ну, Беларусь маленькая страна. Пока я знаю только одного преступника. Его звали Тимоха. Такой был матерый преступник. Он в Нью-Йорке был. Потом, по-моему, он из Гомеля. Его убили, и остался сын у него, который тоже в тюрьме где-то, но такой более мелкий преступник, но он как бы среди братвы этим большим уважением пользовался. Я не знаю, где сейчас этот сын, но это давно уже было. Но тут много таких было. По-прежнему американская тюрьма считается самой хорошей тюрьмой по сравнению с русскими тюрьмами. Они даже прямо говорят, я лучше здесь отсижу, чем в России. Ну, смотрите, два человека в комнате, меняет просто не телевизор, питание бесподобное, там баскетбол играет и все такое прочее, в карты.
Обовязок перекладчика в американском суде перекласти что-то незразумелое с российской мовы на ангельскую, каже Валерий Шутин. Доводится постоянно користаться словниками криминального жаргону, однако они не завсёды могут допомогчи, признается он.
К сожалению, эти словари, они дают нормальный литературный перевод. Допустим, если там есть слово там «мусор», этот словарь дает там полицейский, милиционер, там, работник правоохранительных органов. Но они, к сожалению, не приводят равнозначное слово на английском языке, которых очень-очень мало. Их трудно привести. Их, если взять там всю русскую феню за 100%, то в английском языке, ну, их там может быть 3-4%. Все, больше нету. Нигде нет такой красочной фени, как в русском языке, там, ксива, малява, там, и все такое прочее. Это нет ни в одном языке такого, понимаете? Есть что-то, вот он стал стучать, да, he started singing, то есть стал петь. Крыса, rat, понимаете, snitch, стукач, шмон, там, фриск. Все, больше в английском языке нету таких воровских слов. Я же говорю, он примитивный, он только 3-4% от русского жаргона.
Самое тяжкое для нас перекладать кассеты. Записи ихних размов, зробленные дары, что расповедает перекладчик из Нью-Йорка Валерий Шутин. Клиенты еще не подозревают, что их арештуют. Это самое важное. Таких записов может быть 15, а может быть и 500. У Америки они принимаются как речевый доказ.
Вот на одной пленке был, он пошел к мусорам и стал стучать. Ну, я перевел как «He went to the pigs and started singing». И стал петь. Singing. Вот это, потому что мы обязаны, мы не имеем права, ну, как бы, хороший переводчик не должен переводить какую-нибудь феню на стиль литературный, культурный стиль. Но чтобы показать яркость, чтобы показать суду культурный уровень или вообще какую-то подоплеку подсудимого, надо переводить в том стиле, в каком он говорит.
Тут можно сделать ремарку. Коли агульная колькость понятий у злочинном жаргоне невеликая, то для передачи одного и того же понятия могут уживаться разные слова. Например, для обозначения доносчика, здрадника, поводле словников могут уживаться так само целый шерох інших ангельских слов. Складаных выпадков хапало. Например, один другому злочинцу говорит: «Поедешь в аэропорт, захопи чаровик, ботинок».
И этот Вася Ермихин, который убил знаменитого боксера Кобозева и закопал там глубоко в земле. Вот. Он говорит, а почему вы перевели как пистолет? Я говорю, вот я в словаре нашел, что на жаргоне ботинок означает пистолет. Он говорит, а почему? Может, я ему сказал, чтобы он босса не приезжал? Я говорю, тогда почему один ботинок? Он говорит, а может быть, он одноногий? Я говорю, Вася, ну что вы говорите? Вы думаете, что присяжные бы это съели бы все это? Ну как вы...
Был у практицы Валерия Шутина вельми цікавый выпадок со словом «субботник».
Например, было у нас крупное дело о московских проститутках здесь, вот в Нью-Йорке. Арестовали и все такое прочее. И вот там на пленках одна девочка говорит другой девочке, говорит, ой, слушай, пошли в другое агентство. Там не оскорбляют, там уважают нас, и там нет никаких субботников. Ну вот как бы вы перевели никаких субботников? Да, субботник – это когда девочки должны спать либо с владельцем, либо с его друзьями бесплатно. Вот, это, значит, называется на их жаргоне субботник. Но, к несчастью, ни в одном, а у меня большая коллекция, около 16 словарей по фене, ни в одном словаре это слово не указано. Мне пришлось обратиться к известному криминальному журналисту, который работает в BBC, такой Владимир Козловский, поскольку он тогда как раз ездил в Москву и беседовал с московскими проститутками, дал мне показания, что это означает. Мне пришлось его цитировать, вот сослаться на него, потому что девочки тогда, они мне заверяли, ну как, что значит субботники? Ну, мы не должны мыть там окна, полы мыть и все такое. Понимаете, что подсудимые, они же все стушевывают все свои преступления. Это нет ни в одном языке такого. Вот даже такое выражение «вор в законе» нелегко было, значит, перевести. Я искал помощи набрать меч в ресторане, где собираются все бандиты. Этих людей я спрашивал там, ну, то, все, значит, что это означает, понимаете? Это просто, так сказать, частная такая вот помощь для меня была. Но у меня много было трудных случаев, понимаете, потому что в основном я приносил словарь по фене какой-то и говорил вот на такой-то странице, вот там-то то-то и то-то написано, вот, и это означает тот, как с этим ботинком.
Але тут есть одна складанасць, протягивая судовый перакладчык. Есть розница помеж феней, жаргоном, и конкретными индивидуальными кодовыми словами.
У меня был такой случай. У одного человека был мебельный магазин. Но его поймали в том, что он продавал героин. Или кокаин, я не знаю, какой-то белый порошок. Вот. И он говорил там на суде, ну, позвольте, он мне тоже говорил. Какой кокаин? Я мебель, в общем-то, торгую. Ну, тогда, значит, прокурор говорит, ну, давайте поставим пленку номер такой-то, такой-то, такой-то. И он там говорит, тебе нужно 5,5 стульев, я тебе это предоставлю. Понимаете, нет, в жаргоне под словом «стул» не понимается 5 пачек кокаина. Это их, так сказать, конкретная договоренность. Обвинитель тогда обязан расшифровать. Вот в данной ситуации среди этих парней была такая договоренность. Понимаете? То есть жаргон, переводчик переводит то, что и другим было бы понятно.
Феня – это як лёндонская кокни, поравновая Валерий Щукин. Вазаки в Лёндоне помеж собой размовляли, и всем было зразумело, апроч полициянтов. Что датычыць мату, то подсудные могут крастаться ему турме, калі, например, опынуться со своими, але николи в суде, покольте никто не хочет погоршить свое становище подчас процессу, нашкодить самому себе.
Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струве.
Працягваем праграму. Сергей Ямшчыкоў таксама выпускнік Менскага ін'язу, які каля 30 гадоў жыве і працуе перакладчыкам у Нямеччыне. Апошнім часам Сергей нярэдка запрашаецца на судовыя паседжанні ў якасці эксперта-лінгвіста, перакладчыка злачынцаў з былога СССР. Сергей кажа, што ў ягонай прафесіі яму дапамагае ўсё – і тэлебачанне, і крамы, і трамвай, і выстаўленыя ў інтэрнэце размовы міліцыянтаў з ягонага роднага Менску. Аб'ектыўна перакладаць феню значна цяжэй за мат, кажа нямецкі судовы эксперт. Аднак у некаторых выпадках, калі размова ідзе пра ненарматыўную лаянку высокіх службовых асобаў беларускага МУС, ад перакладчыка патрабуецца вышэйшы пілатаж. Ці ўжываецца табуірваная лексіка нямецкай паліцыі? Ці караецца законам публічная нецэнзурная лаянка ў гэтай краіне? Гэтае ды іншае пытанне мы закранулі Сергеем Ямшчыковым падчас тэлефоннай размовы, а пачалася яна з допісу, які адрасавала яму адна са слухачак «Свабоды ў турмах».
Ёсць непасрэдна пытанне да вас, меркаванне, якія ўзніклі пад уплывам вашага інтэрв'ю. І вось такое меркаванне, гэта піша педагагічны работнік, наколькі можна зразумець з дзіцячага садка, што мат у перамешку з прымітыўнай трасянкай гэта сапраўдная родная мова ў Беларусі для дзясяткаў тысяч, а ў былым СССР для мільёнаў, і яе носьбіты гэта нашчадкі савецкага крымінальнага мінулага. У іх вуснах мат на вот і не лаянка, а словы паразіты, кшталту, ну, як не лінгвісту, а як просто карэннаму мінчуку. Вам вось знаёмая гэтая з'ява?
По-перше, дякую за питання. Так певно, що це всім знайомо. Це, як писав Горки, це мої університети. Бо усі ми виховувалися тоді в 60-ті роки не тільки вдома, але й на вулиці так само. І там я навчився цим першим словом, як навчився розуміти, але не вживати. Бо за це страхували у хаті.
І коли ви були останній раз у Менску, пару років тому, яке відчування? Гэтага стало більше чи гэтага стало менш?
Ведаєте, є у англійській мові такая фраза, якая зовется «Some things never change». Некие справы в уголе не меняются. Як было, так и засталось. У центра размовляют меньше на лаянцы. А у спальных районах, принамсі я жив там здається, не діло рудше у знайомих. Там як лаялися, де гадаки лаються, але більше так переважно п'яні або крику випівши люди. Питання цікаве і з'яви відоме, і не тільки у Мінську, але ж і в інших городах Європи. Навіть у нас у Німеччині є райони, де живуть, скажімо так, соціально не надто продвинутые школы, и там соправды эти слова гучать и не только по-немецку, але и по-российски, на інших мовах. Маргинальные группы, якія гэтак же размовляются дома, я казала, спадарня, казала мне питання, гэтак же они размовляются на улице.
А на койке карается вот брыдка слоя у Немеччине, да, коли, ну просто люди идут по улице и гучно лаятся матом?
Коли идут люди на улице, лаятся между собой, то бок, вони розмовляють і вживають бридкі слова. Коли вони при цьому нікого не ображають, то і нічого їм не буде, тим, які розмовляють. Але коли публічна образа отримлюється з використанням цієї лаянці, то це справа уже артикула 185 Кримінального кодексу Німеччини. І ця образа публічна викарається до 1 року, здається, або грошовими штрафами.
Яка різниця поміж матом німецьким і російським?
Так. Це вже лінгвістичне питання. Німецька лаянка або табу, вона більш фекально-анальна. Російська ж вона більш каїтальна. Це значить, що всі бридкі слова у Німеччині, вони так званої фекальної тематики.
А у російської наоборот, да?
Я читав я одного філолога, який вивчав спеціально матерну мову лаянки, і він написав вельми образно, що німецька лаянка це фекальна виспа у морі секс. Мне здається, мат – это попросту, як лінгвіст. Мат – это частка мови. Вона була, ёсть і буде. Любим ми її, это вже інша справа. Ми ведаємо це слово, але ми їх ім не користаємося. Мне здається, що мат несе свою стилістичну функцію літератури. Так званий F-word в англійській мові, коли ви почитаєте навіть класику англійської мови сучасних, ви знайдете це слово. Мат виконує певну не тільки стилістичну функцію, але у комунікації поміж людьми він виконує так звану функцію сублімації. Коли некі емоції, які подавлялися некий час, одним бридким словом можна виразити і пару вишок.
Ось виставлене відео і блога вищого начальника білоруської міліції у інтернеті, якою ви глядели, шквал мату, і там інформації навіть і не знайдеш. Це магчимо перекладати?
Ведеться такого мовного екстриму, як відео, в якому ви кажете, мені не доводилося при моєму житті перекладати. Але порівновуючи моїх так званих клієнтів з... Треба просто поглядіти на їх соціальне походження, їх соціальний попит, їх 4 або 5 клясів, щоб побачити, що по-іншому вони розмовляти не можуть. Моя клієнтура тутешня, і вони під час суда, або на допитах, вони старалися не використовувати це слово.
Але то проскокувало і...
Ну, так що, ті слова, які вони користалися, це ж наша праця, це не праця цензора, або папи римського, або ще чого. Ми повинні говорити те, що ми чуємо, це називається адекватний переклад. А давати ознаку і інтерпретацію, і морально-етичну оцінку цьому, це не моя мета.
Це можливо уявити собі те, поки б ніхто з вищих начальників Німеччини розмовляв, як екс-міністр внутрішніх справ Білорусі. І коли був викладений ось цей запис у інтернеті, чи був резонанс такий?
Я навіть не знаю, що сказати, бо те, що виставили в інтернет, апріорі у Німеччині немогчимо. Бо коли б таке стало публічним, особа, яка це говорить, вона б назавтра не займала б свою посаду. Це немогчимо, недопустимо у Німеччині. Навіть коли це для внутрішнього використання було задумано, аніводний начальник не має права так розмовляти своїми підначальними. Публічне бридкомов'я – це у лінгвістиці табу. То, що заборонено. І коли це слово вживають офіційні особи, то это справа для суда.
Говорил немецкий судовый эксперт Сергей Ямшаков. Це була «Свобода у тюрмах». Зустрінемося про тиждень.